страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10. Когда же я переучусь? 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. И последний день недели. Мы с вами сегодня в 8 главе 1 послания к Коринфянам. Я знаю, что вот мы сейчас разбираем такие темы, по поводу которых возникает желание высказаться. Вы высказываетесь. Спасибо огромное. Некоторые из вас пишут также мне в личку ВКонтакте. И сообщений действительно много. Я хотел бы сейчас сказать вот что. Я стараюсь и дальше отвечать тем, кто пишет. Но вот в последние 2-3 дня произошла следующая вещь. Наверное, около... Ой, не буду сейчас говорить точно сколько, но много людей, которые написали мне в соцсетях, написали личные сообщения, и это вопросы, касающиеся семейной жизни. Причем интересно, что пишут женщины. Мужчины как-то в этом плане более скованные, что ли. Но и с другой стороны написать и спросить у незнакомого человека, наверное, как-то проще, да, потому что этот человек в любом случае далеко. Знаете, даже если отвечать на эти вопросы, отвечать на них сложно, потому что это нужно сесть, помолиться в идеале с обеими сторонами, тогда, когда это возможно. И я хочу вас, друзья, призвать все-таки тоже обращаться к вашим пасторам, к служителям церквей, в церквях, которые рядом с вами находятся, в которые вы ходите. Я понимаю, здесь есть две проблемы. Одна проблема пасторов, другая проблема наша с вами. Проблема пасторов зачастую заключается в том, что им и некогда, и не умеют они разбираться с этими вопросами. Но есть и наша проблема. Нам действительно порой бывает проще написать кому-то, кто далеко от нас, чем прийти к пастору, который рядом с нами и потом с нас может спросить. Вот первая часть проблемы с пасторами — это Бог с ними вопрос решит. Проблема с нами — это Бог решает вопрос с нами. И я думаю, что здесь важно каждому из нас, каждой стране делать те шаги, в которых нас Бог ведет. Вот, потому что нет человека, к которому вы можете прийти, он вам скажет, вот поступай так и так. Да? В конце концов, даже если он скажет, это должно быть то, что дано вам от Бога. Иначе как раз получится то, о чем в Священном Писании говорится, проклят всяк надеющийся на человека. Значит, поэтому, да, я стараюсь отвечать, но, кроме того, есть ведь у нас передача здесь, на Теос Медиа, есть, например, передача, которая называется «Формула семьи». Она идет каждый рабочий день с 14 часов, я про нее уже говорил, но напоминаю еще раз. Вы можете писать туда, и туда приходят люди, профессиональные психологи, семейные консультанты, люди, которые этими темами занимаются. Кстати, сам вопрос о семейной психологии — это вопрос, который вот здесь подвисает в воздухе как раз в связи с нашими беседами. Стоит ей заниматься, не стоит ей заниматься. Ну и, в принципе, психология для христианина, насколько она важна. Мы сейчас к этому подойдем, когда будем читать ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos и через те группы в соцсетях, где вы нас смотрите и слушаете. Наши основные группы — это ВКонтакте и Facebook. Группы называются как раз «По страницам Библии». Но есть и другие ресурсы, есть и другие сообщества, где идет трансляция. Мы читаем комментарии в этой трансляции. Кстати, сегодня у нас много комментариев для начала эфира. В следующий раз мы прочитаем уже сегодняшние, потому что, сегодня, я думаю, первая часть у нас вся уйдет на то, чтобы разобраться с тем, что вы уже написали. Пишет слушатель, который подписывается «Real Steel». Мы говорили с вами о любви, о том, что человеку необходима эта любовь. Настоящую любовь может дать только Бог. Real Steel пишет, вот у меня ДЦП. Я без любви, я тоже хочу любви. И тут дальше пошел разговор на эту тему. и сказали о том, что это будет в небесах, и Real Steel отвечает, ну, я хочу сейчас. И ему отвечают, что да, 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 мы вас понимаем. Значит, смотрите, я не знаком с вами, Real Steel, вы не знакомы со мной. Я даже не знаю, как вас на самом деле зовут. Вы обо мне знаете больше. Вы меня, ну, по крайней мере, знаете, как меня на самом деле зовут. Ну, ну и в принципе больше знаете. Поэтому я сейчас говорю с позиции человека, который обращается к человеку незнакомому. То, что у нас с вами, то, что называют инвалидность, она есть у нас обоих, и у вас, и у меня. Она у нас разная, но у нас с вами она есть. У вас это ДЦП, у меня это инвалидность по зрению. И, конечно, Real Steel, конечно, это накладывает на нас определенный отпечаток. Бывает ли, что мы с вами возмущаемся против Бога? Да, бывает. Бывает ли, ну, я не знаю про вас, предполагаю, что бывает. У меня, конечно, это бывало, особенно в более такие молодые годы. Бывает иногда и сейчас. Бывает ли, что думаешь, Господи, почему ты так сделал? Бывает, конечно. В старом фильме, который я как-то уже цитировал, «Приключения электроника», старый детский фильм, где много хороших цитат на самом деле, вот электроник в какой-то момент обращается к профессору Громову, говорит, я ваша ошибка, профессор. А люди с инвалидностью, или, как нынче принято говорить, с особенностями развития, порой обращаются к Богу. Мы обращаемся к Богу и говорим, Боже, я твоя недоделка, я твой брак. И вот эта история на самом деле нам мешает ощутить то, что дал Бог, то, что сделал Бог. На самом деле, конечно, это не так. Ни один из нас не является браком у Бога, но вот ощущение такое приходит. Я веду это к тому, что некоторые наши ощущения совершенно реальны. То есть мы не можем себе сказать, слушай, не чувствую себя так, да, потому что мы так себя чувствуем, оно есть. Они реальны, но они ложны. Вот одно из них — это ощущение того, что, Боже же, Бог, я твой брак, да, вот ты что-то не доделал, я твоя недоделка. Вот. Другое подобное же ощущение. Человек говорит, я без любви, у меня ДЦП. Я понимаю, что вы имеете в виду. Я понимаю, что вы имеете в виду отношения. Я предполагаю, что вы мужчина, тогда, значит, отношения с женщиной. Или, соответственно, если вы женщина, отношения с мужчиной. Я понимаю, что вы имеете в виду семью, семейную жизнь. Я бы мог вам сказать о том, что есть немало людей из ДЦП, которые создают семью, но я понимаю, что вам-то это не поможет. Ну, то есть они создают, но они там. А вы здесь. Что вам по этому поводу делать? Я скажу вам вещь, которую имею право вам сказать. Знаете, если бы я здесь сидел сейчас у микрофона со 100% зрением, если бы я не читал точками по Брайлю, я бы, наверное, не имел вам права говорить то, что сейчас скажу. Наверное, я бы имел большее право вам об этом говорить, если бы у меня тоже был ДЦП. Вот. Но все же право у меня на это есть. И скажу вам вот о чем. Попробуйте сделать две вещи. Во-первых, обратиться к Господу с любовью. Как это? Мы говорим об этом постоянно в наших передачах. И это вы слышали. Я бы хотел повторить, но, наверное, не буду. Второе же. Постарайтесь у Бога попросить любви и обратить эту любовь к другому человеку. Что я имею в виду? Не ощущение «у меня ДЦП, я хочу любви, дайте мне». А это ощущение, конечно, есть, да? Вот это чувство, оно, конечно, есть. Но постараться найти человека, которому вы нужны. Возможно, это будет в соцсетях. Но тогда это должно быть по-настоящему. Не для того, чтобы получать, а для того, чтобы отдавать. А, возможно, это будет как-то еще. Возможно, это будет человек, который нуждается просто в том, чтобы вы его выслушали. Вы можете сказать, ну, мне ему нечего сказать, мне ему нечего ответить. Подождите, есть немало людей, которым надо просто, чтобы их выслушали. В нашем с вами положении, Real Steel, возникает желание получать. А Господь учит нас отдавать. Господь учит нас вкладываться. Вкладываться в других людей. Интересно, мы с вами читали про жизнь замужнего, незамужнего, замужняя женщина, незамужняя женщина, да, в 7 главе первого послания к Коринфянам. И там получается такая вещь, что незамужний, незамужняя или неженатый имеет больше возможностей для служения. Что это за возможность? А это та же самая возможность вкладываться. Вот Жанна пишет, кому сложнее угодить, Богу или мужу? Конечно, мужу, потому что он непредсказуем. А Богу угодить невозможно, а мужу угодить просто сложнее. Богу без Христа угодить никак невозможно. Кстати, мужу тоже, но только у мужа не всегда правильные и праведные критерии, те требования, которые муж предъявляет. Я сам муж, я опять-таки тоже понимаю, о чем говорю. Вот, что это означает? У незамужней больше возможностей и больше потенциала для того, чтобы служить. То же самое касается порою и людей, которые чего-то лишены в этой жизни. Мы думаем о том, как нам достать, как нам получить. Но есть смысл просить Бога, чтобы Он научил нас отдавать. Люди с очень серьезными проблемами, физическими проблемами, которые, допустим, пишут стихи, которые пишут песни, которые рисуют, которые вкладываются в эту жизнь. Вы спросите, Real Steel, а как это поможет мне обрести любовь, про которую я говорю? Знаете, люди отвечают любовью, когда видят, что любовь исходит. Люди не отвечают любовью, когда видят ворчание и бурчание. В лучшем случае они ответят состраданием. Но сострадание и любовь — это разные вещи. Да, Господь призывает любить и ворчащего, и бурчащего человека в любой ситуации. Это естественно. Но я-то про другое. Научитесь проявлять эту любовь самостоятельно и попросите Бога, чтобы Он давал вам для этого силы. И вот тогда люди вам будут отвечать. Вот, давайте посмотрим дальше. Я понимаю, что это тяжелая такая тема. Да, человек пишет, вот мне реально плохо. Вот, но научитесь отдавать эту любовь. Дальше пишет, наверное, это читается Руслана Шпайтл, если я правильно понял, да, Руслана Шпайтл. Замужняя женщина должна в себе совмещать две природы. Природу Маргариты и Марии. Нет, извините, конечно. Природу Марфы и Марии. Мария служила Иисусу у ног его, а Марфа заботилась и суетилась на кухне. И для замужней женщины это искусство совмещать в себе эти две природы. Марфы и Марии. Опять-таки, искусство, которое может дать только Бог. Наверное, я соглашусь с вами, Руслана, с этим комментарием. Вы продолжаете. В Слове Божьем также написано, что проклят всякий надеющийся на человека, поэтому вся надежда наша должна быть только на Иисуса. Как написано в Псалме, «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Тут нужно разобраться еще, Руслана, с этой темой про надежду на человека. Что значит проклят всякий надеющийся на человека? Да, если мы ожидаем, что человек нам поможет так, как может помочь только Бог, то ничего хорошего из этого не будет. Не случайно написано «проклят всяк надеющийся на человека». Но иногда это место используют немножко неправильно. Говорят о том, что ну вот не надо идти, допустим, за советом, за помощью к пастору, к психологу, к наставнику, потому что проклят всяк надеющийся на человека. Нет. Если вы надеетесь, что психолог, пастор, наставник решит все ваши вопросы, вот тогда действительно серьезная проблема у нас с вами возникает. Он не решит всякие вопросы. Более того, он не просто не решит все вопросы, он еще может вас подвести. Но если вы воспринимаете этого человека как вот на данный момент Божий инструмент, того, через кого Бог хочет вас благословить, тогда будет совершенно другая история. Следующий очень важный вопрос ставит Алина Шорина. Поясните, пожалуйста, что значит ваша фраза о том, что человек растратил себя, ему нечего дать своему супругу или супруге? Что значит «нечего дать»? И дальше продолжает Ася эту тему, пишет, мне тоже интересна эта тема. Нецерковные психологи говорят о том, что если девственность растрачена, то все, конец. Чем больше было партнеров, тем меньшая вероятность выйти замуж. Поздно пить боржоми. Но когда я пришла к Богу, пишет Ася, читала Библию, общалась со служителями и христианками, извините, христианскими психологами, то увидела надежду на восстановление своей целостности. Не девственности в прямом смысле, но чего-то особенного, что было растрачено в прошлой жизни. Ведь Иисус Христос берет на себя бремя наших забот. Разве последствия греховной жизни — это не бремя? Тут зависит от веры человека и сил, которые дает Бог. Ну и дальше продолжение этой дискуссии, оно идет здесь. И дальше, в принципе, дискуссия пошла о психологии. Сейчас мы к этому подойдем, если будет еще пару минут. Так вот, восстанавливает или не восстанавливает? А в более широком смысле, снимает Бог последствия или нет? Восполняет то, что мы растратили или нет? Во многих случаях да. Кстати, в том, о чем вы говорите, поскольку мы предполагаем, мы исходим из того, что муж и жена христиане, эти последствия снимаются с обеих сторон. Бог дает нам возможность что-то с этим делать. Но, и вот здесь есть очень важная вещь. Попробую объяснить. Иногда говорят о том, что в вечности, когда мы будем с Богом навеки, наше состояние будет таким же, какое оно было в Эдемском саду. Мы вернем себе потерянный рай через смерть Иисуса Христа, конечно, через его подвиг, но вернем тот рай, который мы когда-то потеряли и в который мы так стремились. Однако, читая Священное Писание и читая христианских богословов, ты приходишь к мысли о том, что это не будет просто возвращение в то райское состояние. Это будет нечто новое. Это будет состояние людей, которые уже видели, что такое грех, которые уже знают, что такое боль, и которых Бог исцелил, которых Бог простил, которых Бог принял. Именно поэтому достаточно неразумен вопрос, типа, а что, вот будет вечность, а вдруг тогда сатана какой-нибудь восстанет опять, и опять все закружится снова. Не восстанет, не закружится, потому что это будет принципиально иное состояние. Теперь по поводу восстановления. Да, восстановление действительно есть. Оно действительно происходит. Но, во-первых, оно требует времени. Оно требует естественного, определяющего участия Бога. Оно требует также и сил от человека. Без этого такое восстановление просто невозможно. Во-вторых, даже после того, как это восстановление происходит, полное исцеление приходит к нам только в небесах, когда мы будем с Господом. И надо просто осознавать для себя, что где-то рубец остается. Это может быть искушение, это может быть воспоминание, это может быть что-то еще. Бог исцеляет, и мы с вами идем по этому пути исцеления. Но на первом, пятом, десятом, пятнадцатом даже году христианской жизни я не могу еще сказать, что это исцеление произошло целиком. Но оно происходит, и оно, естественно, произойдет. Мы сейчас с вами будем читать 8 главу 1 послания к Коринфянам. Я предполагаю, что комментариев будет очень много. Ну, в понедельник, собственно, с этих комментариев и начнем. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас, за то, что Ты учишь нас. Мы просим Тебя, веди нас и открывай нам Твое святое Слово. Господь, мы благодарим Тебя также за то, что Ты принимаешь нас, что Ты прощаешь нас, что Ты спас нас от греха, что Ты также исцеляешь нас. Мы просим Тебя об исцелении и своем, и тех людей, кто еще идет по этому пути. Мы благодарим Тебя также, Господи, за этот текст, который будем читать сейчас, и особенно сейчас молим Тебя, дай нам мудрости и понимания, чтобы прочитать то, что Ты открываешь нам. Да будет Тебе слава, честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 495-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в 8 главе 1 послания к Коринфянам. Мы продолжаем разговор о скандалах в Коринфской церкви. Мы говорили уже об отношениях между христианином и государством. Мы говорили о суде. Мы говорили о проблемах, которые связаны с нравственностью, или точнее безнравственностью. И мы говорили о проблемах, связанных с семейной жизнью. Семья или, напротив, одиночество. Вот все это было в предыдущих главах. А сейчас мы будем говорить о проблеме, которая касалась коринфских христиан и которая касается каждого из нас. Есть в Библии вещи, которые христианам четко, ну, не просто разрешаются, а заповедуются. Ну, например, христианам можно и нужно читать Священное Писание. Христианам можно и нужно нести Евангелие. Христианам можно и нужно проявлять любовь друг к другу. Есть вещи, с другой стороны, которые для христианина недопустимы, потому что это грех. И в Священном Писании очень четко говорится о том, что это грех. Убийство, обман, воровство, прелюбодеяние, измена, пьянство – это грех. Сколько бы мне ни говорили иначе, я четко читаю в Священном Писании, что христианин не имеет права напиваться. Это не про употребление алкоголя в принципе, это про то, что напиваться. Чувствуете разницу? Эти вещи для христианина недопустимы. Кстати, если он не может не напиваться, ну тогда это отражается и на ответе на вопрос об употреблении алкоголя. Но кроме этих черных и белых областей, есть еще так называемые промежуточные, иногда их называют серые области. Это то, что отдается каждому христианину, каждому человеку на суд его совести. И вот это то, что он может делать, а может не делать. А и для кого-то это нормально, для кого-то это совершенно ненормально. Именно о таких вещах говорит апостол Павел в 8 главе 1 послания к Коринфянам. И говорит в связи с конкретной ситуацией. Ситуация заключалась вот в чем. Лучшее мясо в Коринфе можно было купить на рынке или в магазинчике при храме. И об этом мясе было четко известно, что его приносили в жертву идолам. Ну вот идол-то ведь не съел, да, с мясом надо что-то делать. И священники сколько-то вот поели, и осталось. Но идолам приносят лучше, значит, и остается лучше. И люди, христиане в том числе, некоторые христиане, шли и покупали такое мясо. Благо, не так дорого это стоило. И при этом другие начинали говорить, послушай, но ведь это же было дано идолам. Значит, покупая такое мясо, ты участвуешь в идолослужении. Ну, еще и финансируешь языческий храм. И вот начинается спор. И по поводу этого спора христиане коринфские обращаются с вопросом к апостолу Павлу. И 8 глава, начиная с 1 стиха. Он начинает, на самом деле, с вопроса о знании в принципе. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Христиане, особенно молодые христиане, очень любят кичиться тем, как много они знают. Я помню, как-то проповедовал на одной молодежной конференции, и ко мне подходит человек, парень такой молодой, и говорит, вы знаете, вы тут говорили, и я с вами не согласен, потому что все вы сказали неправильно. Вот, говорит, я вам скажу по поводу предопределения. И начал говорить. Говорил он довольно долго и убежденно. И его спич, вот эта его речь, показывали, что он действительно что-то знает. И он действительно что-то читал. Более того, я четко понял, какие 2-3 книги на эту тему он читал. Одна из них тогда была очень популярна, другие также были популярны, но это более такие серьезные классические работы. Было понятно, что человек прочитал 3 книги. И он убежден, что знает. На самом деле он знает не все, он не знает другую сторону этого вопроса. Но вот в своей убежденности он просто не замечал тех серых зон или тех пятен, да, которые, пробелов вот этих, которые были в его знании. Он говорит: вы не правы. И выдает мне долгую-долгую такую речь. Ну и мне оставалось только указать ему на те области жизни, которых он не знает. Такая же история бывает и в отношении к так называемым серым областям, когда непонятно, можно, нельзя, стоит, не стоит. Каждая сторона таких дебатов представляет некую аргументацию, аргументацию, основанную на реальных фактах. Ну, то есть, людям действительно есть что сказать, люди действительно могут обосновать свою позицию. Дело только в том, что эта позиция остается неполной. Человек знает, но не до конца. Такое знание, как апостол Павел говорит, надмевает, а при этом любовь назидает. Слово «надмевает» может переводиться по-разному. В частности, самый такой близкий к тексту перевод «знание надмевает» в смысле «знание раздувает». Человек становится раздутым, как квашня такая, которая вот-вот вылезет из своей кастрюли. Или человек становится раздутым, как воздушный шарик. Причем внутри может быть пустота, там может быть просто воздух. Знание надмевает. И противовес знанию, такому надмевающему, это любовь. 3 стих: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». О любви мы уже с вами читали в 1 главе, когда речь шла о разделениях в Коринфской церкви. О любви мы будем еще читать в конце, в последних главах 1 послания к Коринфянам. Вообще, у апостола Павла получается, и правильно получается, что именно любовь дает возможность решать подобные задачки. Как быть? Апостол Павел не будет просто показывать нам еще одну грань знания. Ну, потому что тогда получится такое противостояние 2 знаний. Ты знаешь одно, я знаю другое, кто из нас знает больше. Но дело-то не в этом. Апостол Павел хочет показать, что такое любовь во взаимоотношениях. И вот 4 стих. Начав вот с этой вводной части, задав, скажем, эти вводные параметры, апостол Павел переходит к сути вопроса. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. И вот я думаю, что в этом апостол Павел четко соглашается с людьми, которые говорили: да можно есть все, что угодно. То есть он фактически выражает их позицию. Письма в древних церквях читались вслух. Поскольку не было возможности у каждого иметь свой список, свой текст, письма просто читались вслух для всех. И я думаю, что когда зачитывалось впервые это письмо от апостола Павла, некоторые люди в Коринфской церкви сказали: «О, классно! Сейчас он нас поддержит». 5 стих. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Вот апостол Павел выражает очень четко позицию совершенно конкретной группы людей. А теперь смотрите, какая развилка. 5 и 6 стих – это позиция. И дальше кто-то сказал бы, и многие люди говорили: вот мы это знаем, и поэтому мы едим идоложертвенное, и поэтому все остальное нам в общем, нипочем. Мы считаем себя свободными жить именно так. Вот так мы будем поступать. Но апостол Павел этим путем не идет. Седьмой стих начинается с великого слова «но». Когда дойдем особенно до послания к Ефесянам, обратим внимание на то, как Павел использует это слово. Мы уже видели это в послании к римлянам. И вот здесь тоже он вроде бы выстроил некую аргументацию, и тут говорит «но». Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, с совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. О чем это? Есть люди, которые пришли ко Христу из-за язычества, вот в данном случае, да, в Коринфе. Они помнят, что такое есть идоложертвенное, и тут выясняется, что христиане занимаются ровно тем же самым. И тогда эти люди с неокрепшей совестью, неокрепшим разумом, неокрепшим сердцем перед Богом, эти люди говорят, да христиане от нас ничем не отличаются. Они такие же, как и мы. Иногда, на самом деле, вот в реальной жизни это кажется сначала смешным, а потом грустным. Я помню, как пришел в церковь один алкоголик, он много пил, тут он покаялся, уверовал и сказал мне вещь, которая, ну, меня просто покоробила. Он говорит, я только-только бросил, а тут вино на причастии, и что мне делать? Да, там была конкретная церковь, где на причастии было именно вино. Для меня вопрос был, ну, абсолютно каким-то странным. Ну, что делать? А как может быть иначе? А что? Но этот человек размышлял именно так. Я бросил, и что мне теперь делать? Ну, оставим на минутку причастие. Представим себе что-то еще. У человека, допустим, были проблемы, связанные с танцами, да? И вот он попадает в церковь, и в церкви танцы. Он говорит, вы такие же, как все остальные. Чья это проблема? Его? Да, отчасти его тоже. Это проблема неокрепшей совести. Отчасти это бывает и наша проблема. Помните, мы говорили с вами о разделениях в Коринфе? Так вот, в Коринфе люди противопоставляли себя друг другу. Вот мы такие крутые, мы такие сильные. Нам можно, мы молодцы. Они не обращали внимания на то, как их свобода отражается в жизни других людей. Интересно, что и сегодня есть вот эта серая зона, серая такая область, то, что в принципе христианин может делать. Но не всякому это полезно. И есть ситуации, когда не стоит это делать, просто потому что кто-то может оскорбиться, кого-то это может обидеть. Я уже как-то приводил этот пример, но приведу его еще раз, потому что понимаю, что к нам присоединяются новые люди. Кто-то из вас слушал наши беседы по посланию к римлянам, кто-то нет. Рекомендую все-таки переслушать, особенно последние главы, 13-14 главы послания к римлянам, в архиве найдите. И я там приводил такой пример. Это такой пример американской церковной жизни, когда молодежь из церкви в Техасе приехала в Калифорнию, тоже в церковь. И та, и другая – это консервативные христианские церкви. И та, и другая церковь имеют определенные предписания, определенные запреты. Штука, однако, в том, что предписания в этих церквях были разные. И вот техасцы вместе с калифорнийцами пошли на пляж. И сначала были в шоке техасцы, потому что увидели, что калифорнийские христиане купаются не в раздельных таких затончиках, или, не знаю, вот просто хотя бы мужчина с одной стороны, женщина с другой стороны, мальчики налево, там, девочки направо. Не-не-не, они идут, ну, как, собственно, большинство из нас, я думаю, просто купаются мужчины и женщины, они находятся рядом друг с другом. Вот техасцы были в шоке. Ну, техасцев можно понять. Им купаться-то особенно негде, поэтому они могут себе придумывать такие правила, которые им уже потом выполнять не придется. Но потом пришла очередь калифорнийцев удивляться, когда, выйдя из воды, техасцы достали свои трубки, достали свои сигареты И там прямо на пляже, отравляя воздух себе и окружающим, закурили. В той христианской церкви в Калифорнии курение считалось, если не смертным, то, по крайней мере, очень тяжелым грехом. В техасской же церкви это считалось вполне нормальным поведением джентльмена. Ну, правда, если девушка, женщина начинала курить, это, конечно, плохо, но не потому что грех, а потому что это как-то неженственно. Ну, такие техасские ребята, конкретные такие, серьезные такие. И вот, насколько я знаю, расстались они тогда в таких смешанных чувствах по отношению друг к другу. Техасские христиане сочли калифорнийских недуховными. Ну и калифорнийские христиане убедились, что в Техасе живут преимущественно грешники. Вот такие истории бывают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Делать, как же быть, как решать подобные вопросы? Об этом говорит апостол Павел, начиная с 8 стиха. Он уже излагал знания, это было такое богословское утверждение по поводу идолов. И тут 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Вроде бы все понятно. Значит, нет такой более духовно полезной пищи. Имеется в виду, конечно, пища не Слово Божие, а вот физическая, обычная пища. И нет пищи, которая была бы духовно вредна. Мне могут возразить. Человек говорит, я съел большой бургер или съел там много мяса жирного, и потом ночью кошмары снятся. И кошмары от сатаны. Следовательно, гамбургер уводит меня от Бога. На это можно возразить очень просто. Не ешьте этот гамбургер после 6 вечера. Дайте вашему организму переварить пищу. Не связывайте это с духовными проблемами. Но есть и другой момент. Если вам действительно этот гамбургер мешает, то да, воздержитесь от него. Воздержитесь от мяса в принципе. Это ваш выбор, это выбор между вами и Богом. Но не потому, что гамбургер не духовен сам по себе, а, допустим, лист капусты духовен, а потому, что для вас лично, это не полезно. Есть, правда, еще одно основание воздерживаться. Это если наше употребление той или иной пищи станет камнем преткновения для кого-то еще. Я знаю христиан, которые приехали миссионерами из Франции, в свое время приезжали из Франции в Россию. Эти французские христиане жили здесь, в России, они миссионерствовали. Миссионерствовали они в одном из южных городов. Это было в конце 90-х, начале 2000-х годов. У французских христиан, ну, как и у французов, в принципе, есть такая традиция. Бокал вина за обедом или за ужином, а может быть и за обедом, и за ужином. Это вполне нормальная история. Вот этого вина немного, конечно, и оно легкое, но оно есть постоянно. Это просто вот часть культуры, которая есть и у христиан тоже. Но увидев, что происходит в России, увидев, как относятся к спиртному в России, эти французские христиане сказали, нет, мы не хотим ни для кого быть помехой. Мы не хотим ни для кого быть преградой на пути к Богу. С этой проблемой разного восприятия в разных культурах хорошо знакомы переводчики. Кто-то из переводчиков рассказывал мне, как переводил какую-то книжку начала 80-х годов с русского языка, по-моему, тоже на французский или на немецкий. И там была история, когда подростки решают погулять, думают, что им купить. И у них были деньги, ну, немножко больше денег, чем обычно. Но денег все равно было мало. И вот они решают купить бутылку шампанского. а не самого дешевого, что можно было найти. Да? И они ее распевают где-то в подворотне и радуются своему привилегированному положению. Так вот, переводчик жаловался, что французскому человеку это непонятно. Ну, во-первых, идея, что шампанское – это дешево, а во-вторых, само предложение распевать его в подворотне. Переводчик долго думал, что по этому поводу делать, в конце концов, как-то из этого выкрутился. Теперь смотрите. Все это накладывается и определяется нашими отношениями с Богом. И вот начинается то, о чем говорит апостол Павел в 9 стихе. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то есть в языческом храме, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» Пример. Есть христиане, которые всякий раз, начиная читать Библию, надевают на голову платок. Конкретно это христианки, это женщины. Ну, потому что женщина в храме должна быть с покрытой головой. Молящаяся женщина должна быть с покрытой головой. Соответственно, ты будешь читать Библию, ты будешь молиться. И ты покрываешь голову. Потом кто-то тебе показывает и говорит, не-не-не-не-не, можно не покрывать, это не обязательно. Вот у меня есть свобода. И вот тот человек показал и забыл об этом. И говорит, ну я не покрываю. Ты смотришь и говоришь, а я тоже не буду покрывать. И ты не покрыла голову, и тебя мучит совесть. Да, вот так оно у тебя устроено. То есть ту твою подругу, сестру во Христе не мучит, а тебя мучит. Вот о чем идет речь. Христианин пошел на дискотеку танцевать, и ему это нормально. Вот он любит Господа, он служит Господу, но он пошел на дискотеку. Или там, не знаю, устроил танцы на каком-то мероприятии христианском. Другой человек говорит, а, ему можно, значит, и мне можно. И вот он пошел, он делает то же самое, но его обличает совесть, ему не по себе, по разным причинам. Значит, получается, что тот, кто сделал такой шаг, тот, кто подставил, ну, буквально подставил ножку другому христианину, вот он виноват. 11 стих продолжает эту мысль. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Вот насколько это серьезно. Это не про то, что я не буду этого делать для того, чтобы кто-нибудь про меня что-нибудь не сказал. Такая аргументация, такое основание в принципе не работает. Знаете, вы будете делать, про вас кто-нибудь что-нибудь скажет. Вы не будете делать, про вас кто-нибудь что-нибудь скажет. Но это не помогает никак. Штука в другом. Мы с вами призваны заботиться об окружающих людях. Смотреть на окружающих людей. Есть, однако, еще один момент. Не пользуйтесь этим аргументом. Я слабый, вы должны подстраиваться под меня. Не пользуйтесь им для того, чтобы манипулировать другими. Рассказывают про православного диакона, который, ну, он уже был таким человеком в возрасте. И он пришел в протестантскую церковь, он стал ходить в баптистскую церковь. У него была большая борода. И вот подходит к нему бабушка и говорит, брат дорогой, сбрей бороду, она меня соблазняет. Ну, я не знаю, как его борода могла ее соблазнять. Я не знаю, почему она прежде всего обратилась к нему в повелительном таком наклонении, повелительным тоном. Вот сбрей и все. Если вас действительно что-то смущает, если вас действительно что-то соблазняет, я думаю, вы не пойдете напролом, а вы просто аккуратно с человеком поговорите. Да, вот мне вот это неприятно потому-то и потому-то. Дальше уже вы будете решать этот вопрос, будете его решать вместе. Но не надо пытаться манипулировать, исходя из своего понимания. Ну, правда, тот бывший диакон ответил, как мне кажется, тоже не совсем кошерно и не совсем правильно. На фразу бабушки «брат дорогой, сбрей бороду, она меня соблазняет», он ответил: «сестра дорогая, отрежь себе язык, он меня вводит в смущение». Наверное, тоже так было нельзя, но в данном случае каков вопрос, таков ответ. Вот вся эта история с тем, что мы пытаемся установить свои правила для другого человека, она ведь работает в обе стороны. Проблемы наступают, когда мы начинаем запрещать другим то, что запрещено, или то, что плохо для нас. Ну, грубо говоря, вы понимаете, что на вашем духовном состоянии чтение, ну, допустим, ужастиков или просмотр ужастиков отражается плохо. И вы делаете вывод: христианам в принципе нельзя смотреть ужастики. А возможно, кстати, ваш проповедник смотрит ужастики для того, чтобы найти материал для проповеди и для того, чтобы потом объяснить Слово Божие современной аудитории. Это тоже может быть. А вы пытаетесь запрещать и говорите: вот нельзя. Есть и другая сторона той же самой проблемы. Когда мы начинаем рекомендовать другим то, что нормально нам, и требовать, чтобы другие делали то, что делаем мы, хотя им от этого плохо. Это, кстати, вот современная история. Некоторые говорят: христиане должны понимать мир, а поэтому как ты не смотрел вот этот фильм? Как ты не играл вот в эту компьютерную игру? Как ты не был вот на этом сайте или не установил вот этого приложения? Ты отстал от жизни, давай действуй. И кто-то, услышав нас, говорящих так, пойдет и поставит это приложение, посмотрит этот фильм, прочитает эту книгу, поиграет в эту игру, и его будет мучить совесть. Знаете, что мы сделали? Мы стали камнем преткновения. Камнем, о который другой человек споткнулся. Вот это словосочетание «камень преткновения» по-гречески это «скандалос». Это скандал. Не случайно мы рассматриваем этот фрагмент в серии фрагментов, говорящих о скандалах Коринфской церкви. Мы становимся скандалом для другого человека. И вот вывод, который делает апостол Павел в 13 стихе, вывод, которым завершается эта глава и завершается наше обсуждение. «И посему, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». И вот это проявление любви, о которой говорит апостол Павел. Я люблю брата моего. И я не буду настаивать на своей свободе, если это будет брату моему на соблазн, на преткновение, на скандалос. Коринфские сверхдуховные христиане с одной стороны говорили: нам все можно, потому что Дух Божий в нас. Другие говорили: нам нужно от всего воздерживаться, потому что мы отделены от мира. И те, и другие типа духовные. Но и тем, и другим не хватило одного. И об этом одном говорит апостол Павел. Это любовь. Я еще раз в заключение перечитаю 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.